Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Константин Мацан. И в гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Вот вы профессор МГИМО, Владимир Романович, такой это вуз такой политический, геополитический. И вот еще на полях собора было такое событие, как встреча президента Владимира Путина со всеми, с представителями и предстоятелями всех православных церквей, по сути, со всем мировым православием. Вот как бы вы, не знаю, определили главный итог этой встречи?
Не совсем так. Там дело в том, что президент России приехал на собор в храм Христа Спасителя и выступил перед нашими архиереями 1 декабря. Это были только архиереи Русской Православной Церкви. А вот делегации поместных церквей прибыли для того, чтобы, ну, поскольку собор приурочен столетию восстановления патриаршества, мол, то вот, собственно, вследствие этой даты мы принимали делегации, большинство из которых возглавляли предстоятели поместных церквей, и делегации начали прибывать, если не ошибаюсь, 3 декабря или 2, а вот 4-го Путин уже в Кремле принимал святейшего патриарха Кирилла и глав делегаций поместных церквей. У них было отдельное общение.
А вот ну, у любого такого события, событие очень большое и значимое, есть какая-то и предыстория, и, ну, и смысл, и какая-то задача.
А можно я, извините, я еще просто сразу, вот, чтобы мы это не потеряли, чтобы вот еще раз указать на то, что церковь, она имеет наднациональный и надгосударственный характер. Хочу обратить ваше внимание, что по традиции главы государств, вот к канонической ответственности Русской Православной Церкви, они обычно присылают свои приветствия собору. И Путин присылал в этом году, как обычно это делается, и в этом году, опять же, собор получил приветствие и белорусского президента, и молдавского президента, и казахского президента. Вот. Ранее мы получали в свое время украинского президента приветствие, поэтому это тоже, вот, простите, что я вас перебил, но вот просто хотел указать на то, что это не только внимание президента России, вот это важное значение этого общецерковного мероприятия, то есть надгосударственного, вот, и президенты других стран тоже осознают, и поэтому эти приветствия были направлены.
А в чем для вас такое, если оно есть, ну, какое-то символическое измерение встречи Владимира Путина со всем мировым православием?
Ну, вы знаете, здесь повторяю, что встречи бывали и раньше, вот, и приветствия были, и встречи бывали раньше, но вот обычно делегаты отправлялись в Кремль, президент принимал в Кремле, вот, в этом году, я думаю, что прежде всего потому, что собор вот, связан с двумя, на самом деле, датами, вот, об одной я сказал, это столетие восстановления патриаршества, а вторая, это начало работы поместного собора 17-18 годов, и две вот эти важные даты, ну, плюс общий контекст, да, события столетней давности, которые привели, в том числе, к началу гонений на церковь, вот президент принял решение сам приехать, и мне кажется, вот в этом тоже есть символизм, то есть в связи вот с культурно-историческим контекстом, я так полагаю, и, конечно, вот, ну, в связи с тем значением, которое, в связи с той ролью, которую церковь играет в современном обществе, и, собственно, это выступление президента все прозвучало, оно было очень таким, не очень длинным, но очень содержательным и очень насыщенным различными смыслами, вот, но символизм, мне кажется, прежде всего в том, что мы в очередной раз можем сказать, что, конечно, государство принципиально иначе сегодня относится к церкви. Ведь на самом деле и в советское время государство никогда не признавало гонения, да? Понятно, что это было таким ужасным лицемерием.
В Конституции было написано, что все свободы совести.
Да, это было ужасным лицемерием, конечно, особенно в годы, когда люди погибали за веру. Тем не менее, вот формально государство декларировало свободу совести, возможность там, и так далее и тому подобное, хотя мы понимаем, что было на самом деле. Но вот то, что сегодня государство всячески демонстрирует понимание важности вот этой роли, которую играет вера в жизнь человека и церковь в жизни общества, мне кажется, что это вот, ну, еще раз это подтверждает. Ну, то есть, такое, мне кажется, такой самый очевидный такой, очевидный символизм, простите.
Вот что еще мне интересно в связи с этой встречей, уже даже не с президентом, а, может быть, всех представителей и предстоятелей православных церквей. 2 года назад состоялся форум, который на Крите, который называли те, кто на него приехал, все православным собором, те, кто не приехал, просто форумом.
Там чуть сложнее, и даже из тех, кто приехал, не все называли все православным, поскольку его довольно сложно было назвать все православным в силу того, что не все приехали.
Ну, просто вот изнутри такой светской, обычной такой политической логики, вот было крупное мероприятие, кто-то не приехал, видимо, как-то поссорились, разошлись во мнениях, и вот не получилось общение. И вот спустя 2 года, в принципе, все те же самые представители мирно собираются в Москве, что-то обсуждают.
У нас было больше, чем на Крите.
Да, вот. И какая-то другая совершенно логика просвечивает, такая вот не светская политическая, какая-то иная. Что вроде бы там был какой-то кризис в общении, в отношениях, и казалось бы логично, что теперь люди расплевались и перестали общаться, но нет, никто никого там, в общем-то, остракизму не придает, приезжают и общаются.
Ну, знаете, справедливости ради, давайте скажем, что и в там, межгосударственных, и в политической реальности, и, там, тем более в бизнес-реальности тоже существуют ситуации, которые там надолго не сохраняются, даже кризисные, они там как-то разрешаются и так далее. Другое дело, что вы совершенно правы. Вот ситуацию с Критским собором, ведь, по крайней мере, мы никогда не комментировали и не воспринимали как ситуацию какого-то сложно разрешимого кризиса. Мы рассматривали эту ситуацию как рабочую, может быть, неприятную в том смысле, что действительно было желание и готовность участвовать, и обсуждались документы, и была готова делегация Русской Православной Церкви. Вот. Но вот по известным причинам, которые мы в том числе в этой студии многократно обсуждали, эта поездка не состоялась. Вот. Но уже тогда мы говорили, что не рассматривается эта ситуация как какой-то кризис, вот, из которого нужно каким-то особым образом выходить. Вот. И, кстати сказать, нынешний собор дал оценку документам, которые были приняты там, и важно было, так сказать, понять, поскольку мы не участвовали, насколько это мы рассматриваем эти документы как обязательные или необязательные для исполнения. Но поскольку вопросы сохранились у нас, то вот, ну, можно посмотреть, это все документы опубликованы, ту формулировку, которую собор принял в плане принятых на Крите документов. Вот, они там, ну, такая, мне кажется, взвешенная, очень четкая и аргументированная дана оценка, почему мы с чем-то, так сказать, с какими-то формулировками не можем их воспринять как обязательные к исполнению. Вот. Вот, но, тем не менее, это действительно рабочая ситуация, как вы совершенно справедливо сказали, вот тот факт, что приезжает фактически делегации всех поместных церквей, а год назад они были на 70-летии Святейшего Патриарха, вот, поэтому это показывает, что вот в православной семье, если случаются какие-то, может быть, неполное понимание имеет место, то, тем не менее, семья живет дружно, и общение не прерывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Хотел бы сейчас немножко отойти от такой актуальной повестки дня, вот какую тему обсудить. Я недавно так получилось, общался с священником, который пришел к вере вот в нулевые годы, то есть молодой священник. Это позже, чем все-таки пришли в церковь вы, но, в принципе, это примерно, ну, как-то вот близкие по времени годы. Почему я говорю близкие? Потому что мы это сравнивали в беседе с тем, как люди приходили в церковь в советские годы, там, в середине века. И была такая мысль, что вот в какие-нибудь 60-е годы, например, да, или там 50-е, или 70-е, люди искали в церкви свободу. Под гнетом машины идеологической искали какое-то другое измерение, это было поиск свободы, они там находили. А священник мне говорит, что парадоксальным образом вот сейчас, может быть, от обратного приходят в церковь многие, из этого вот свободы, которая на деле оказывается хаосом, ищут хотя бы какую-то систему, какую-то конструкцию, то есть в каком-то смысле какую-то несвободу, какую-то степень вот каких-то правил, чтобы к ним, в них войти, в них жить, а дальше что? А дальше парадоксальным образом как раз ту самую свободу обретают. И эта мысль такая, которая очень часто встречается в разговорах о вере у разных авторов, что догма дает свободу, что только в правилах обретается подлинная свобода. Я вот об этом думаю и никак не могу для себя это дальше вот расформулировать и как-то за хвост ухватить. Вроде чувствую, что это так. А ну как это объяснить даже самому себе? Вам приходилось на эту тему наверняка задумываться?
Ну да, приходилось. Я, правда, не вижу здесь большого парадокса. Мне кажется, что эти две точки зрения, они не альтернативны, потому что ты приходишь в поисках свободы той, которую мир не может дать. И это значит, что ты ищешь точку опоры. Я так вас услышал.
Да.
Точка опоры, она не означает отсутствие свободы, потому что это просто, понимаете, как, вот даже тут я могу, мы сегодня сами о документах говорим, могу даже сослаться на документ, который еще в 2008 году был принят в продолжении вот основ социальной концепции Русской Православной Церкви, был принят документ о достоинстве личности и правах человека. Там говорится о том, что свобода есть величайший дар Бога человеку, но указывается на то, что есть два вида, что ли, свободы, два типа свободы. Да, свобода выбора, которая есть дар, да, и это та, о которой чаще всего говорят, это та свобода, которая была и у Адама в Эдемском саду, выбрать, да, вот свободно послушаться заповеди, исполнить заповедь Божию или не исполнить. Но есть еще и наивысшая свобода, это свобода от греха. И вот, вот эту свободу человечество в поступке Адама и его жены потеряло. Или там сделала таким труднодостижимой, да, только через вот путь к Богу, через святость. Вот. А, и здесь, если говорить об этих двух типах свободы, то нет никакой сложности, потому что в мире, где сохраняется свобода выбора, все сложнее свободно выбирать вот именно не грех. Да. Вот эта падшая человеческая природа, если говорить о богословском объяснении, она человека понуждает на самом деле. Поэтому ты в каком-то смысле свободу выбора теряешь, и поскольку ты выбираешь, как тебе кажется, свободно, на самом деле, насильственно, ты выбираешь грех, а не отсутствие греха. А вот в церкви человеку дается шанс обрести вот эту свободу от греха, вот, и вот этот свой выбор делать добровольно. Вот, то есть, условно говоря, свобода выбора — это свобода курить или не курить. Да, вот я этот пример привожу, он, может быть, не всем нравится, но тем не менее. Это свобода, ты можешь курить, можешь не курить. Но тебя, так сказать, Минздрав, да, понятно, здесь аналог, честно предупредил, что ты можешь курить, у тебя есть свобода. Но если ты будешь много курить, то почти наверняка у тебя будет рак легких. И вот, соответственно, свобода, которую тебе обеспечивает Минздрав, если ты следуешь, так сказать, его логике жизни, то ты просто обретаешь свободу вот от этой болезни. Да, у тебя ее гарантированно не будет. Да, если, вот, и ты можешь это тоже выбрать свободно. Соответственно, здесь вопрос, так сказать, выбора, но проблема в том, что иногда, знаете, здесь есть еще такая лукавая подмена, считается, что свобода — это когда ты идешь против правил. А вот правило тебе говорит, туда не ходи. Почему вы сказали, вот парадоксально, что вот догмы, они... Догмы — это правило, но это же правила, которые не... вот на них смотрят как на ограничения. На самом деле, как раз если о догмах говорить, то догматы православные, они ведь не сколько ограничивают, сколько они являются вот этим путем к спасению, то есть к этой самой свободе от греха. То есть они говорят, что такое, если угодно, догма? Это вот этот мост, по которому, если ты пойдешь, то ты точно перейдешь на другую сторону. А все остальные мостики либо иллюзорны, либо там ветхие, либо обвалятся. Да. Это вот как сталкер у Тарковского. Вот он идет, там эти вешки или что-то, помните, он там бросает. Там, вот это,
гайки,
догмы,
да.
Это догмы. Вот это догмы, по которым, если ты идешь, то ты обязательно выйдешь туда, куда нужно. Вот поэтому, мне кажется, здесь парадокс, если есть, то он такой кажущийся, на первый взгляд только.
Есть и другая сторона вопроса. Очень часто, и я реально это слышу от людей неверующих, человек спрашиваешь, а вот вы там в Бога не верите, или не спрашиваешь, просто это в разговоре возникает. Он говорит, да, я вот считаю, что я за свободу мысли. Вот любая вера — это некая антитеза для него, свобода мысли. А вот я за свободную мысль, которая никакими догмами не скована. Что бы вы такому человеку могли ответить?
Ну, если вот он бы только это сказал, то, понимаете, на такие общие утверждения можно тоже какие-то только общие утверждения там, противопоставить или предложить для размышления. Вот. Но действительно, свободомыслие, особенно вот в нашей стране в прошлом веке, трактовалось совершенно однозначно, как вот именно выступление такое атеистическое против религиозных. Ну, конечно, я думаю, что вот те движения, которые так называли, они на это право не имеют, или не умеют права, скажем так, узурпировать это. Да? То есть считалось, оно рассматривалось это исторически, действительно, многие называли как свободу от религиозных представлений, вот, но мне кажется, что как раз-таки в логике того, о чем мы с вами сказали, здесь довольно сложно говорить, почему вот, опять же, да, то есть получается, если я курю, это свобода, я это выбираю, если уж вот эту мою аналогию в интеллектуальном плане перебросить, а если я вот добровольно отказываюсь курить, то я, значит, скован догмами, которые, только почему, только потому, что мне сказали, что если я буду курить, я заболею. Ну, я же свободно выбираю. То есть, если бы люди все, узнав это, если бы это было на уровне знания, обладающего таким насильственным характером, тогда бы никто не курил. Да? А коль скоро народ курит, значит, безусловно, не только они свободно выбирают возможность, так сказать, травить себя этим никотином, но и я свободно выбираю. И мой выбор-то, может быть, в каком-то смысле довольно, в чем-то намного сложнее. Потому что, вот, знаете, демонстрация легких курильщика, она далеко не на всех действует так, как хотелось бы. Вот. И потом не так давно ее стали демонстрировать, так уж всегда и везде. Да? Поэтому тут... А вот зато некое моментальное удовольствие, да, многие испытывали. Поэтому тут вопрос еще, кто кому, так сказать, здесь, кто в большей степени и свободен, и при этом как-то, ну, оказывает сопротивление вот это несвободному давлению со всех сторон. Особенно это вот в недавнюю эпоху такого расцвета рекламы. Это ж красиво, там, Кэмэл, там, и прочее. Это даже вот, знаете, где-то невзначай было, даже вот в моем любимом место встречи изменить нельзя. Он говорит... О, говорит, камель, трофейные, не, говорит, союзнические. Да? Вроде такая мелочь, а вот и все так несвободно навязывалось.
Спасибо огромное за эту беседу. Я рад, что мы...
Поговорили о курении.
Нет, что мы от вещей актуальных перешли к вещам вечным. Мне кажется, это правильный путь. Спасибо огромное. Владимир Роман Шлегойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Сегодня, как всегда, в пятницу был у нас в программе «Светлый вечер». В студии был также Константин Мацан. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».